Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа о писателях и не только. Я ее ведущая Ольга Мануилова. И в гостях у нас сегодня детский писатель, член Союза детских и юношеских писателей Наталья Урбанская. Здравствуйте, Наталья!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Наталья, спасибо, что вы сегодня снова с нами. И вы знаете, я хочу сегодня поговорить с вами о нашем крае Урале. Знаю, что вы у нас родом с Урала. И уже ко мне писатели различные приходили в гости в программу. Кто-то был родом с Дальнего Востока. Конечно же, они писали произведения о Дальнем Востоке. Кто-то для взрослых, да, кто-то для детей. А вот вы пишете об Урале, и именно, может быть, даже что-то есть для детей о нашем крае. Есть у вас такое?
Да, я пишу об Урале, и я даже могу сейчас зачитать материалы, зачитать легенду о Тиле. Эта легенда называется «В рубашке из горного льна».
Угу, то есть это как раз Уралу посвящено.
Да.
Очень здорово. Познакомьте нас, пожалуйста, с этим.
Да, это легенда о девушке, о том, как образовался, начался наш город Асбест, который называют городом горного льна. Это камень такой, и в нем такие волосяные прослойки. Его берут, и вот это отрабатывают породы, а вот этот вот горный лен, его добавляют и в драгоценные бумаги, и его добавляли в броню танков, он в огне не горит, изделие из него, и в воде не тонет. И есть такие легенды даже, но об этом потом, легенды о свойствах вот этого минерала. А я хочу рассказать легенду, которая вот для детей написана, именно с тем, чтобы, вот знаете, очень много там есть мистики про феечек, про ведьмочек, про хозяйку Медной горы, прекрасная
это
такая.
Божок, да, это прекрасная. Целое иномерие, мне очень нравится.
Да, и вот это тоже вот... Читать. Да, сейчас жанры меняются, сказки превращаются в повести, и детям мало вот просто волшебства. Новое поколение детей, они живут в сложном материальном мире. Уральцы знают, что дракон побежден, но им важно знать, как он будет жить с этим опытом. И еще наши дети, они видят с утра до вечера, что родители работают. То есть Урал – это опорный край державы, это наш рифейский хребет, и это труд. И дети воспитываются, начиная с детства, воспитываются на примере родителей, что трудятся. Трудятся наши родители. Урал трудится. Есть такое, ну, такое деление, да, что если брать Краснодар, Кубань, это наша плодородная часть, Санкт-Петербург – это культурная столица, а Москва – это наш мозг, это мозг России, это витрина России, а мы трудимся. И вот об этом я говорю детям. А как лучше всего будет детский писатель говорить? Ну, конечно, иносказательно, образом. И вот сейчас я для детей, даже вот в наше время, мы очень любили всякие пословицы, поговорки. И я вот тоже этот жанр не обхожу уважением. И «В рубашке из горного льна» как раз легенда начинается с поговорки «На добро трудись, не ленись». Ну, вот такое воспитание детей у меня идет через эту легенду.
И мы с удовольствием эту легенду сейчас послушаем.
В рубашке из горного льна. Как увидишь голубку на дворе, брось горсточку пшена или семечек для птах небесных. Прислушайся, о чем воркует, приговаривает. На добро трудись, не ленись. Не ленись, на добро трудись. Лет, наверное, 200 назад в селении на Зеленых горах, где среди сосен и елей люд трудовой построил деревянные дома, и пришла девушка. Серебристой тенью проскользнула мимо изб с закрытыми ставнями. Никого и ни о чем не просила, построила себе шалаш, да и жила в нем. В темной ночи различала она мерцающий свет подмигивающих ей светил небесных и наслаждалась мелодичным пением звезд. а звезды те видели все, что на земле творилось, и шепотом своим открывали девицы тайны. Узнавала она, как кот Васька крадется в соседский двор полакомиться спрятанной косточкой. Чуяла запах душистого теста в хатке Васильевны, как оно пышет и просится в печь для утренней стряпни. А за огородом Федоровна разглядывала, как росы ложатся на листья клубники, да как стебелек подсолнуха приготовился выскользнуть из земли, чтобы встретить солнышко. Не гнула она спину вместе с бабами в поле, не заводила скотину, да и замуж не торопилась. Одежд мирских не носила, покровом ей служили шелковистые волосы, серебрившиеся от самой макушки до пят. Насыщалась ягодами лесными да водой родниковою, оттого и была здоровьем крепкая и духом бодрая. Сострадательно относилась ко всякому живому существу, на надломленной тростинке или белочке хромлющей. За это назвали ее Тила. Что задумалась сделать, вся работа в руках ее спорилась. То не раз удавалось ей мальчишек-сорванцов из беды выручить. Селян предупреждала о пожарах да о приближающейся грозе. Ох, и бушевала стихия порою. Гром гремел, молния в сосну вонзилась, притихший лес заполохал. Притаились в гнездышках печушки, спрятались в норках кроты да ежики. В такую пору и волку, и медведю страх ведом. Тила наша руки к месяцу подняла. Дунула легким ветерком по четырем сторонам света, окружил хранитель ночи лучами своими селения меж зеленых гор, и ни одна искорка не обернулась бедой для того селения. Наутро пропел петух, вышел в поле трудовой люд, глядь, село не тронуто, трава мурова зеленеет, лягушки квакают, квочки кудахчут, да кузнечики стрекочут. Улыбнулся Иван-богатырь, белокурый и сноглазый молодец. Он кому печь складывал, а кому дом крышей помог покрыть. Всегда при деле был добрый молодец. Питался урожаем с полей да дичью с охоты. Зря балаболить не любил. А как скажет, так и будет. Потому что разумом был не обделен, и сила крепкая в мышцах скопилась. «Ай да, в поле честной народ!» — крикнул Иван. «Беда миновала!» Вставала Тила до восхода, как только-только зарождалась вешняя заря. Бежала на перегонки с журчащим ручейком, стремящимся к реченьке, босиком ступала на берег рифта и студеной водой окатилась. Чистая стояла, как первый снег на вершинах рифея. Поднимала пальчики к небу солнышку, лаская голубые небеса девичьим взором, и обливалась водицей студеною. Но однажды припала она к земле матушки и почуяла шум нескончаемого топыта. На дыбы вздымается горцующий огневый конь. Клубами пыли на проселочной дороге обволакивается лихой наскок дюжины воинов. Храбрых? Да недобрых. Протянула Тила пальчики в небо, прихватила лучики солнечные и протянула их к шалашу своему. Вспыхнула пляска огненная, а девушка рядом танцует, пританцовывает. От запаха гари проснулись мужики, повскакивали бабы, из исп выбежали. А пламенные языки сосенки уже и елочки облизывают. Смотрят люди, крутится, вертится Тила, волосы руками приглаживает среди огненного круга. Никому и не вдомек, что она этим огнем чужаков отпугивает. А одна перепуганная баба как завизжит: «Горим, спасайте добро нажитое!» Услышали тот крик воины, поскакали прямо на огонь, притормозили вороные кони перед скучившимися людьми. А самый крупный наездник в огромном шлеме приструнил коня и повелел своим разбойникам окружить поляну. «Коней наших напоите да накормите, а бабы ваши пусть дичь несут, да воды кувшинов 100 наливают», — вторила вожаку в атака злодеев. смахнула тело волосами в сторону огня. В тот же миг пламя и потухло. Окинул вожак взглядом поляну и чуть не ослеп от такого яркого света струящихся волос. Люди стояли, прижавшись друг к другу. С одной стороны дикарь, в чем сердце выжженная пустыня и страх перед завтрашним днем, а с другой Иван, в чьих руках сила земли и спокойствие пахаря, а посреди них Тила. «Серебро твое — это жизнь, которой у меня нет!» — выдохнул дикарь. Блеснула в глазах его лютая тоска. «В моих землях солнце остыло, сталь крошится, как лед. Воины в сырую землю хоронятся, не дожидавшись седин. Ищет страх мой опоры, ищет сила моя бессмертия. Сундуки тащите, — загугукало войско, — а в них медвежьи, песцовые, лисьи шкуры, туши косули и сахатова, приданое готовьте. Загибали пальцы чужеземцы, и угощением почуйте отборным, медвежатины, лосятины, да рябчиков несите поболе. Не тронь молодушку, — осмелел крепкий белобородый мужик староста села. Знатную дань отдадим, зеленоватые камушки малахитовые, изумруды самоцветные, да сундук золота черемшанского принесем. Ничего не пожалеем, оставь ее. Взмолились старухи, спасение она наша. Вторили мужики, громы молнии в сторону уводит. Заголосили бабы, детишек наших шаловливых от беды защищает. Вытаращила черные глаза и нечеловеческим голосом взревела знахарка. Она и духи злые смиряет. «Защитница, значит?» — войско загорланило. Глазищами вспахивает дикарь. «Это кто мне указывать вздумал? Заберу ее замуж, женой мне будет». «Довольно. Не пойдет за тебя Тила наша, а силой захочешь взять — не дадим». Иван-богатырь встал грудью и резанул в воздух кулаком как раз перед самым носом дикаря. «Девку нашу не тронь!» «Разъярился предводитель! Кто ты? Схватить в огонь его!» Прищурил глаза свои главарь, и своря чужаков ринулась, облепила его и поволокла в лесную чащу. Повернулся он к Тиле, смотрит ей в глаза. «Не искал я жену, от судьбы бежал, но спасение живет в твоем огне, и потому решил быть в свадьбе». «Стоять!» Тихим шепотом да со властью протянула Тила. От недюжинной силы слова ее вздрогнули, и покатилось эхо по горам Рифейским от самого приполярного края до южных широт. Повернулась дева к селянам, в землю поклонилась. «Не горюйте, люди добрые, никто вам зла не причинит». Она знала, не мечами споры решаются. И в прошлом, и в будущем видывала она тысячи таких дикарей, что приходят к людям добрым с огнем и железом, потому как разучились слышать траву. Посмотрела она на Ивана светло и горько, прощаясь с земным теплом, и молча приняла свою долю спасти свой род уральский и решила принять свой путь, камнем стать, не наказанием, а оберегом вечным. Взмахнула Тила полосами в первый раз, метнулась треть ее кос вихрем, и смута затеялась в стане чужаков. Мечи и щиты из рук их сами попадали. Протянулись серебряные волосы веревками к вражнему войску, подхватили коней под узцы и оттянули вороных прочь от поляны. Хохочет уральский люд, над горе захватчиками потешается. Обвела медленным взглядом, увидела натруженные руки Ивана, испуганные глаза матерей, морщины белобородого старосты, и сквозь время и пространство видела огромный мир и огонь войн, не раз приходящих на землю крутую. Стоит Тила на краю свежего разлома и смотрит на Ивана. «Живите, Найдите минерал с волосом моим, то нити кудели горной, что огня не боятся, в воде не тонут и со временем не истончаются. Найдите из нее ткани, оденьте в рубашку из льна того селения свое, и будет защитом и вам, и детям, и внукам вашим. Вымолвила Тила свое слово. Остаток локонов изогнулся оперением с их закрылой голубки. Воркует она, и все помнит, и вкус чистой воды, и добычу горного льна. И пока она воркует колыбельную людям-трудягам, жив горняк, ведь в каждом ударе его сердца искра ее добровольно принятой доли. Как увидишь голубку на дворе, брось пшена или семечки для птах небесных, подружек нашей Тилы, предвестницы.
Очень, конечно, интересная легенда такая. Наталья, спасибо вам большое за ваше произведение, но все равно первоисточник, что-то мне припоминается, был какой-то первоисточник, какая-то
это
легенда.
Это народная легенда, ведь в каждом селении есть свои легенды, это есть, да. Ну, мне здесь важно, что это не просто местечковая какая-то, да, история, а здесь именно детям даешь мотивы труда, здесь экологические проблемы, любовь к родному краю важна и победа добра над злом.
Угу. То есть многие действительно вещи поднимаются в таком интересном произведении. Спасибо вам большое за него. Ну, я считаю, что сегодня в этот раз у нас целью программы было именно познакомить с конкретным произведением об Урале. И очень рада, что сейчас современные писатели продолжают писать что-то. Не только у нас Павел Петрович Бажов, но и современные тоже писатели пишут об Урале. Спасибо вам большое. Продолжайте. Знакомьте нас с другими тоже легендами в вашем изложении. А программу из цикла о писателях и не только для вас провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас детский писатель, член Союза детских и юношеских писателей Наталья Урбанская. И мы говорили об Урале и о том, какие произведения сейчас пишут современные писатели о нашем крае. Будем прощаться. Всем до свидания.
До новых встреч.
Да хранит вас всех Господь.